единственный заменитель непрожитого нами опыта – литература. Александр Солженицын. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в исполнении известных актеров. В цикле «Книжный вторник» с Илоной Яхимович. На Латвийском радио 4. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
«Книжный вторник» представляет Александр Жиркевич, друг русских классиков, родом из Люцина. Жизнь героя нашей сегодняшней программы, Александра Владимировича Жиркевича, была необычайно богата событиями и встречами с удивительными, талантливейшими людьми, писателями, поэтами, музыкантами. Дружбой с ними Александр Жиркевич гордился и оставил множество дневниковых воспоминаний и посвящений своим друзьям и в стихах, и в прозе. Профессиональная, общественно-культурная, творческая деятельность Жиркевича тоже была удивительно разносторонней. Его свершения, интересы, заслуги столь многочисленны, что один только их перечень занял бы много времени и места. Александр Владимирович Жиркевич родился в 1857 году в семье потомственных военных в городе Люцине, Витебской губернии, нынешней Лудзе, на самом востоке Латвии. Свои детские воспоминания, впечатления, страхи и переживания много лет спустя он чудесно опишет в рассказе, предназначенном для юных читателей.
Из сказки в сказке. Перед тем, как уснуть, десятилетний Миша хорошо помнил, что голова его лежала на коленях у бабушки Ольги Александровны, окончившей трогательную сказку о фее весны, посетившей в темнице молодого умирающего узника и внесшей к нему радость и счастье, которых многие годы был он лишен. Чтение происходило в январе, перед обедом. А пока Миша вслушивался в слова старушки, за окном толпились, точно рой белых мотыльков, сорванный с цветов порывом внезапного ветра, пушистые легкие снежинки. Их было так много, они падали столь густо, что в детской стоял полусумрак. Некоторые из них как бы с любопытством заглядывали на минуту в комнату, останавливались в нерешительности в углу и затем, точно о чем-то вдруг вспомнив, бросались прочь, чтобы еще быстрее закружиться, исчезнуть, уступить место новым и новым, таким же любопытствующим, кочующим снежинкам. В печной трубе от ветра по временам громко стучали вьюшки, и Миша знал, что на дворе завывает теперь вьюга. Недаром же не пустили его в тот день кататься с горы на салазках. Но на этот раз мальчик не сожалел о подобном лишении. Ему было так тепло, так уютно возле бабушки. И когда на замечание Миши, что в темницах сидят только злые, опасные для других люди, как говорил однажды при нем гостивший в доме знакомый, и что узник, описанный в сказке, которого посетила весна, был, вероятно, такой же опасный, дурной человек, быть может, не стоивший ласки волшебницы весны, бабушка, отложив на диван книгу, стала объяснять ему спокойным, тихим голосом про то, сколько несчастных, иногда напрасно, по ошибке, благодаря злобе и преступлениям других, томятся многие годы за решетками тюрем, острогов, лишенные насильственно свободы, теплого солнышка, свежего воздуха, ласки и ухода тех, кого они любили. Миша почувствовал, как слезы стали набегать на его глаза, хотя он и старался скрыть это для того, чтобы казаться настоящим взрослым.
Стать настоящим взрослым юному Александру Жиркевичу предстояло в военном учебном заведении. Он его окончил. И не одно. Стал выпускником двух виленских училищ – реального и юнкерского военного. Служил офицером неподалеку от Вильны. В те годы и пробудилось его увлечение литературой. Здесь, в Вильне, нынешнем Вильнюсе, Александр опубликовал свои первые стихи, а в журнале «Природа и охота» рассказ «Из воспоминаний охотника». Позже, вплоть до середины 10-х годов 20 века, его рассказы, очерки, статьи печатали журналы «Вестник Европы», «Исторический вестник», «Русская старина», газеты «Виленский вестник», «Западный вестник» и другие всероссийские местные издания. Вот они, строки, в которых и детские впечатления от бабушкиных рассказов о невинно заключенных и приверженность миру поэзии.
Молодому поэту. Порою кузнику в холодный мрак темницы ворвется, словно друг из синевы небес, веселый голосок, порхнувший мимо птицы, и вдруг мелькнут пред ним над речкой темный лес, немая даль полей в картине прихотливой, и чешуя реки на зелени лугов, и за семьёю хат парча безбрежной нивы с лазурью свежую стыдливых васильков. Мелькнет и поражен родным воспоминанием, к решетке роковой прижался он лицом, но сон и мрак вокруг, и чужд его страданиям, бесстрашный часовой проходит под окном. Так и теперь ко мне, как голос пташки вольной, с задором юности, с росой правдивых слез, из терема мечты, живой, самодовольной, ворвался твой привет, питомец пылких грез. Благодарю тебя, волшебные страницы, я в сердце сохраню, но цепи долгих лет, те цепи не разбить мечтами вольной птицы. Оставь меня, оставь, и мрак моей темницы напрасно не тревожь, и позабудь, поэт.
Жизненный путь и желание продолжать военную карьеру, получать знания в этой области, приводят Александра Жиркевича в Санкт-Петербург. Он учится в военно-юридической академии. Как подающий надежды литератор, входит в литературно-художественные круги столицы и знакомится с поэтами Апухтиным, Фофановым, художником Репиным. В самом конце XIX века, в 1899 году, стихи Жиркевича печатаются в сборнике «Друзьям». Большинство его стихотворений имеет посвящение знакомым художникам и писателям – Фофанову, Чехову, Ожешко, братьям Жемчужниковым, об одном из которых, Александре, мы недавно рассказывали в цикле радиопрограмм «Книжного вторника», и эту передачу можно найти в архиве Латвийского радио 4. В сборник «Друзьям» вошел и перевод стихотворения Адама Мицкевича, которого, как и многих других польских авторов, Александр Владимирович очень любил. Вот что еще примечательно для этого периода. Автобиографическую поэму «Картинки детства» Александр Жиркевич издает в Санкт-Петербурге под псевдонимом А. Нивин. Выбор псевдонима, наверное, был не случайным. Славная и благородная Нива открывалась перед ним. А пока в картинках детства перед читателем встает прекрасный город его юности.
Отрывки из поэмы «Картинки детства». Ах, Вильна, Вильна, город чудный, в венце крутом песчаных гор, в садов оправе изумрудной ты предо мною до сих пор стоишь, как друг поры далекой. На берегах реки широкой, что лентой синей улеглась, как обновленная гробница, лежит литовская столица. Здесь ночевал литовский князь и видел сон, и город древний сначала жалкою деревней, Вокруг твердынь и грозных рвов поднялся в местности дремучей над вилей песчаной кручей. И до сих пор с горы Замковой сбегает стен булыжных ряд, и башни мшистые стоят у струй Вилейки, что подковой, омыв подножия холмов, несется быстро меж садов.
В этот город Александр Жиркевич возвращался неоднократно. В 1888 году он едет туда и назначается одним из юристов Виленского гарнизона. Занимает должности помощника прокурора, следователя. Изо дня в день он соприкасается с различными нарушениями законов, нередко с уголовными преступлениями. Александр Жиркевич проявляет исключительную честность, справедливость, стремление помочь оступившемуся солдату или офицеру. За участливость и милосердие ему платят уважением многие из тех, чья судьба решалась юристом Жиркевичем. Жиркевич пишет статьи о тяжелых условиях тюрем и гауптвахт, о жертвах судебных ошибок, издает в Вильне книги и брошюры этой тематики. «Пасынки военной службы», «История еще одной судебной ошибки», «Гауптвахты России». Он писал: «Гауптвахты должны быть немедленно преобразованы на началах закона, дисциплины, науки, человеколюбия, евангельских заветов, элементарной справедливости, блага Родины». Но Александр Владимирович не только достойно исполнял возложенные на него обязанности, он безотказно брался за общественную работу, содействовал созданию общества Белого Креста для помощи нуждающимся офицерам и семьям военных, сотрудничал с обществом Красного Креста, был членом общества ревнителей исторического просвещения, внес свой вклад в деятельность Виленского отделения Русского музыкального общества. Благодаря стараниям Александра Владимировича при обществе образовались музыкальное училище и любительский хор. И это далеко не все, чему помимо службы отдавал наш герой свое время и силы.
Жизнь человечества выковывают не одни лишь титаны мысли, чувств, воли, не только гении, герои, подвижники. В ней играют известную Богом указанную роль и муравьи человеческого труда, и бабочки, порхающие по цветкам воображения, и зори, и закаты человеческого идеализма. Только сочетание всего, что есть в природе, на благо человека, создает жизнь человеческую. И если у орлов свои поднебесные сферы, где они царят, откуда они казнят и милуют других представителей царства животных, если грозный клёкот их, доносящийся до нас из-под облаков, мгновенно восстанавливает воображение и представление о власти, мощи, свободе, праве сильного, то разве не дороги нам, смертным, вешняя песнь соловья, трель лесной малиновки, крик отлетающих в чужие страны журавлей, даже свист синички в ветвях обнаженного осенними непогодами, намокшего под дождем унылого бора? Разве в порыве понятного увлечения первыми проявлениями наступившей весны не находим мы великолепными, чуть ли не сверхъестественными по впечатлениям на нас ими производимым, первый полевой цветочек, первую травку, робко колеблемую вешним ветерком?
В служебном положении Александра Владимировича происходят перемены. Несколько лет он служит в Смоленске. В 1908 году с присвоением ему звания генерал-майора он назначается военным судьей и опять возвращается в Вильну. Высокий пост требует большего, чем прежде, напряжения сил. Однако генералу уже за 50. Армейский стаж приближается к 30 годам. Возраст и накопившаяся усталость дают о себе знать. Вероятно, поэтому вскоре Александр Михайлович подает в отставку. Хотя не исключены и другие причины. Жиркевич отмечал в своем дневнике, что принял должность судьи с большими нравственными терзаниями, а подал в отставку, увидев невозможность борьбы с тайными циркулярами для вынесения смертных приговоров. «Я сегодня так счастлив, так рад, так уважаю себя. Хожу еще в суд, ввиду недостатка судей. Все более и более у меня радостно на душе при сознании, что я разорвал связь с этим миром беззакония, жестокости, низкопоклонства, карьеризма за счет ближнего.
Душа так жаждала и ласки, и привета, и к вам бестрепетно я постучался с ней. Я не ошибся в вас и полон дум и света. Люблю по-прежнему и Бога, и людей. Как пилигрим, идя в неведомые страны, не может оторвать слезами полных глаз от той обители, где исцелил он раны, чей крест горел в лучах заката и погас. Так я, воскресшую, растроганной душою, поверьте, сохраню для мглы грядущих лет ваш образ дорогой, призыв к борьбе с судьбою и веры, и любви, врачующий совет.
Рассказывая о литературно-художественном и документальном наследии Александра Жаркевича, следует отметить особую ценность его дневника, на страницах которого запечатлены встречи с выдающимися писателями, художниками, государственными и церковными деятелями. Фрагменты дневника публиковались в журналах России и Литвы «Знамя», «Слово», «Вильнюс», «Лад» и других. Направляясь в Германию, у Жаркевича останавливается Илья Репин, который еще в 1888 году написал портрет 30-летнего Александра. И, конечно, Александра Владимировича по-прежнему влекла литература. Рождались новые сочинения. Он переписывается с Лесковым, Фетом, Полонским, Чеховым, философом Соловьевым, гостит у Льва Толстого в Ясной Поляне. Вот только один эпизод этой встречи из дневника Жаркевича.
«Мы встречали баб, мужиков, ребят. Все с Толстым ласково раскланивались. Затем попались нам два мужичка-охотника с убитыми зайцами-беляками. Мужичкам, видно, было известно, что Лев Николаевич против убийства животных. Они, увидев его и меня, не знали, куда деваться и спрятали зайцев за спину. Мы встретились в открытом поле на дороге, так что скрыться, миновать нас было нельзя. Толстой, поздоровавшись, ничего сначала им не сказал насчет зайцев, а потом, как бы невзначай, мимоходом спрашивает одного из них, назвав его по имени и отчеству: «Что это у тебя за плечами?» Тот начал было отнекиваться, мяться, а Толстой его прямо уже спрашивает: «Зайчик?» «Зайчика убили». «Да видите ли, Лев Николаевич, — стал оправдываться тот, — и сам не знаю, как со мной случилось. Что ж станешь делать? Иду с ружьем, тут выскочил этот самый заяц. Уж не знаю опять как и что, только стрельнул. А он и готов, значит. Свалился». «Ведь есть не будешь, — спрашивает укоризненно Толстой. Одно, значит, озорство. Нехорошо, нехорошо». Немного погодя, поговорив, заметив и у другого мужика зайца, Толстой говорит: «А, и ты тоже. Тоже, пожалуй, случайно». Мужичок только сморкнул носом, хитро усмехнулся и отмолчался. Когда мы отошли от мужичков, Лев Николаевич загадочно улыбался. Видимо, его смешила их растерянность и комичные оправдания.
После выхода на пенсию Жаркевич продолжает посещать гауптвахты уже как общественный попечитель. Вникает в быт, поддерживает наказанных нравственно, выполняет просьбы и поручения. Но вскоре его отстраняют от гауптвахт. Он писал в своем дневнике: «За мной, кажется, устанавливается репутация скандалиста. У меня все истории да истории. Но не могу же я молчать, когда вокруг хамы и хамства. Мы гибнем от недостатка гражданского мужества, от боязни говорить громко. В громадном большинстве мы трусливые, приниженные рабы, ждущие подачек и одобрения, и гнущие спину перед опломбом и наглостью. Жиркевич продолжает писать мемуары о своих старых знакомых, о Пухтине, Верещагине, Антокольском, кукольнике, на внучатой племяннице которого он был женат. В семейной жизни Александр Владимирович был очень счастлив, о чем он не раз упоминает на страницах дневника. Его женой была Екатерина Константиновна Снитко, добрая, скромная, сердечная женщина. У супругов было 6 детей, но 3 старших умерли. Особенно тяжело пережил Александр Владимирович смерть старшего сына, 22-летнего мичмана Сергея, только что окончившего Кронштадтское морское училище. А 3 дочери, которые остались в семье, прожили жизнь, полную драматических событий своей эпохи.
Что счастье в жизни? Возможность забыться? Так значит, я счастлив. Завидуйте, братья, когда всей душой я могу погрузиться в мечты, вдохновенные святые объятия. Что счастье в жизни? Возможность другого заставить забыться душой увлеченной. Так значит, я счастлив, мой чтец благосклонный, когда ты забылся, хоть миг умиленный, под песни мои, под гармонию слова.
А теперь об уникальной коллекции Александра Жиркевича. Еще гимназистом он получил фотографию Ивана Сергеевича Тургенева из рук самого писателя с автографом. С этой фотографией и началась коллекция. А тяга к коллекционированию переросла в страсть и в то же время стала духовной целью. Уже потом Александру Владимировичу удалось приобрести документы с подписями польского короля Стефана Батория, Екатерины II, Державина, Герцена, Глинки, Достоевского. Александр Владимирович коллекционировал рукописи, предметы старины, произведения искусства, чертежи, даже орудия наказания и пыток. Со временем он передавал их в музеи и архивы. Ягеллонской библиотеке в Кракове Жиркевич подарил автографы Костюшка, Мицкевича, других выдающихся деятелей польской истории и культуры. Виленская публичная библиотека получила от него ценные документы, рукописи и автографы Стефана Батория, Станислава Августа Понятовского, Батюшкова, Герцена, Достоевского, Глинки. Александр Владимирович придавал большое значение устройству открытых показов работ художников. Именно он организовал первую выставку картин художника Верещагина. Как рассказывала в одном из интервью правнучка нашего героя, Александр Владимирович не прекращал коллекционировать даже в трудные времена, когда семье буквально приходилось голодать. Таких людей, как Александр Жиркевич, способных без всякой корысти жертвовать своими интересами, имуществом во благо других, испокон веку называли бессребренниками. Знаменитый коллекционер оставил после себя уникальное наследие – многотомный дневник. Это 8500 листов, 4500 писем от 592 респондентов, 13 уникальных альбомов автографов, свыше 500 фотографий, уникальные воспоминания.
С каким восторгом писал в 1900 году в своем дневнике Александр Владимирович: «Я смотрю на собранные мною документы, сознавая, что мне не суждено воспользоваться ими, так как для этого нужно свободное время и спокойная душа, а у меня ни того, ни другого. Я верю, что к моим сокровищам еще придет труженик-историк, и этот неизвестный мне друг удивится тому, откуда черпал я нравственные и физические силы для архивных раскопок. Я, который мог бы устроить жизнь свою только в роскоши и ничего не деланье. Быть может, хоть этот друг помянет меня теплым словом. И детки мои, я в этом уверен, простят меня за то, что я не накопил денег, а употребил их на покупку старинных рукописей. Простят, как прощает мне моя Катюша.
К сожалению, судьба многих начинаний Жиркевича была трагична. Часть уникальных экспонатов осела в хранилищах Литвы, а часть безвозвратно уничтожена. Разрозненно и забыта редкая коллекция старинного оружия, переданная им в Румянцевский музей в Москве. И тем не менее, собранные Жиркевичем подлинные сокровища русской истории хранятся в музеях Беларуси, Литвы, Польши и России. Внучка Александра Жиркевича, Наталья Григорьевна Жиркевич-Подлесских, писала: «Имя Александра Владимировича должно вернуться на родину, и он достоин памяти не только в России, но и в Литве, где прошла большая часть его жизни, где он основал несколько музеев, в Латвии, где он бывал и оставил записи о пребывании в Риге и других городах». Однако вернемся к последним страницам жизни нашего героя. Накануне Первой мировой войны Жиркевич продолжает писать труды о тюрьмах России, печатает в журналах свои воспоминания. С начала войны он начинает благотворительную деятельность в госпиталях. Многие, в том числе солдаты, удивлялись его ежедневным посещениям. Это участие к нижним чинам казалось тем более странным, что Жиркевич к тому времени уже был генерал-майором в отставке. Такое поведение действительно озадачивало. Нечасто можно было встретить генерала, ухаживающего за ранеными солдатами. В 1915 году с последним эшелоном полевого госпиталя генерал с семьей, женой и тремя дочерьми эвакуировался из Вильнюса в Симбирск. Здесь Александр Владимирович занимается просветительской деятельностью и остается верным своему призванию. Становится общественным попечителем 10 госпиталей, 3 тюрем и военно-гарнизонного кладбища. Здесь же, в Симбирске, Жиркевич переживает ужасы гражданской войны, разрухи, эпидемий. Не избегает обыска и арестов. В 1921 году от голода и лишений умирает его жена. Сам же Александр Владимирович влачит полунищенское существование, преподает грамоту в школе, на красноармейских курсах, затем работает архивариусом губфинотдела. Но и все эти годы хаоса и разрухи Александр Владимирович спасает от уничтожения архив, собирает рукописи, предметы старины и искусства. Хлопочет о сохранении художественных ценностей, создает музеи, записывает воспоминания знакомых людей, пишет мемуары и даже умудряется из голодавшего Поволжья посылать хлеб бедствующим литераторам. Об этом периоде жизни Александра Жиркевича, русского юриста, литератора и коллекционера, написал поэт Николай Полотненко.
«Рассвет в окне тюремном заолел, под утро стало в камере свободней, за ночь 3 раза брали на расстрел заложников. Чья очередь сегодня? Судейский генерал и либерал, знаток искусств, поклонник Мельпомены, он с ужасом смотрел на перемены в родной стране, на хаос и развал. Он о себе нисколько не жалел, обломок императорского строя, печалило лишь то, что не сумел судьбу своей коллекции устроить. Тянуло сквозняком в дверную щель, и в сумраке вокруг белели лица. Он лег на нары, натянув шинель на голову, чтоб от всего забыться».
В 1922 году Жиркевич передает Симбирскому художественно-краеведческому музею более 1500 предметов искусства, произведений живописи и графики русских и зарубежных художников, в том числе Айвазовского, Брюлова, Верещагина. А свой личный архив, альбомы фотографий и дневник, который он вел 45 лет, Александр Владимирович передал Государственному музею Льва Николаевича Толстого в Москве. В 1926 году Александр Михайлович Жиркевич вернулся в Вильню. Год спустя он умер и был похоронен на Евангелическом кладбище на Погулянке, там, где в 1912 году был похоронен его сын. С ликвидацией кладбища в 60-е годы могила и надгробный памятник были перенесены на Вильнюсское Ефросиньевское кладбище. На родине, в Латвии, память об Александре Владимировиче Жиркевиче увековечена лишь отдельными публикациями в Латгалии, где и родился герой нашей передачи. Их можно найти в газетах «Даугавпилса», «Лудзе» и «Резекне». Над программой работали автор литературного сценария Галина Маслобоева, музыкальный редактор Кристина Золотаренко. Стихи и фрагменты прозы читал актер Рижского русского театра имени Чехова Анатолий Фечин. Редактор и ведущая Илона Ехимович.
Люди перестают мыслить, когда перестают читать. Дидро. Рассказы о русских литераторах Прибалтики. Литературные фрагменты в цикле «Книжный вторник» с Илоной Ехимович. Книголюбов поддерживает фонд Бориса и Инары Тетеревых.
Продолжаем «Книжный вторник». И сегодня непременно мы должны поговорить о результатах литературного конкурса «Лалы и Габа». К сожалению, в этом конкурсе не участвуют книги на русском языке, но быть в курсе, знать, кто из нынешних наших современных литераторов считается лучшими за прошлый год, какие книги вышли, что вообще происходило в этом ковидном году, мы просто обязаны, дорогие друзья. И для этого я пригласила свою коллегу, журналиста Латвийского радио, обозревателя, автора литературных программ, Легу Пешиню, к себе в гости.
Добрый день.
Привет, Лега. Я знаю, что в этом году «Лалы и Габа» конкурс был особенным. И несмотря на то, что люди встречаются мало, конфликты и скандалы были связаны с этим конкурсом.
Да, вот к сожалению, и объемные еще не кончились.
Да, но я думаю, что конфликты вокруг настоящего хорошего творчества, вообще-то, это естественная среда, это нормально, когда сложно выбрать, когда есть недовольные, когда разные мнения, значит, и таланты эти разные, книги разные.
Я думаю, что, может быть, самая большая польза от этого может быть такова, что люди сами прочитают эти книги, чтобы понять, на какой стороне они. И что им важно в литературе. Надо признать, что на этой неделе, 13 числа, у нас в Латвии отмечается День языка. И повод таков, что в этот день, 199 лет назад, родился Юрис Алунанс. И Юрис Алунанс 165 лет назад издал такую книгу «Дзесменис».
Ну,
вроде бы песенки. Но знаешь, почему название таково? Потому что в то время не было такого слова, как стихотворение, а было зато песенка. Ну вот, и значит, вышла эта книжка очень небольшого объема. Это были большинство только переводы Юриса Алунана, потому что он знал 7 иностранных языков, и он перевел на латышский язык. И это первая книга, которая показала, что не самое важное этика или эстетика, но самое важное – искусство. Язык как искусство. Мне кажется, что это очень важно, и это важно тоже в «Лалы и Габе». Но на этот раз, когда действительно споры и разные мнения появляются, знаешь, я хочу сказать даже не критически, потому что они просто желтые.
Да.
Потому что те мнения об авторах высказаны на таком уровне, что мне иногда даже стыдно. Потому что большинство из этих людей я либо читала, либо делала интервью с ними. И это ужасно. И знаешь, мне кажется, что те люди, которые начали этот спор или этот разговор или дискуссию, как они сами считают, есть одна очень большая причина, чтобы это не было. Потому что они не могли и они не прочитали все книги, которые принимали участие в этом конкурсе. И надо признать, что жюри должно было прочесть 100 не полных 100, а 97 книг, и 16 издательств просматривали свои книги, отметили, которые лучшие и, значит, сдали. Но в том числе жюри тоже иногда принимало решение и сказали, что еще какие-то книги должны участвовать в этом конкурсе.
То есть 100 книг.
Да.
100. Каждый член жюри должен был прочитать за довольно короткий срок.
Да. Примерно 3 месяца.
3 месяца. Мы делаем вывод, что далеко не все книги вообще были прочитаны.
Нет, я бы не хотела сказать. Я думаю, что, во-первых, я знаю, что они разделились и делали главные, значит, у каждого из жюри было главные обзоры, или это детские книги, или это взрослые, они прочитали.
Жанры, да?
Да, жанры. И при том, надо сказать, я не являюсь членом жюри, но поскольку я читаю все время, то я большинство из них уже прочитала, когда они принимали участие в конкурсе, так что можно уже, просто им приходилось прочитывать еще раз и решить, который стоит или не стоит. Но надо признать, что я тоже когда-то была в этом жюри, и надо признать, что это все-таки компромисс. Потому что есть люди, которые говорят, что самая лучшая книга одна, другие – другие. И тогда они находят между собой этот компромисс, который, должны быть номинованы. Но мне кажется, что после этого спора, который не кончается, и надо сказать, что 10 лет Вентспилс, Тартотиска, Туко, Таймаая были организаторы этого, они сказали, что они прекращают проводить Лалы Габу. И действительно, 10 лет – это очень много. И теперь будет другая команда. Но кто это будет, это пока еще неизвестно, потому что это очень свеже.
Но... А сколько членов жюри было?
Членов жюри, я тебе сейчас скажу, 2, 4, 6, 7.
Немного.
Нет, но там, значит, большинство это все-таки или писатели, например, в этом году это Нора Икстена и Сабина Кошелева, есть поэтесса очень хорошая Дайана Сирма, есть переводчица Инга Межраупе, потом литературовед Ингуна Даугста Силаспроде, переводчик и тоже литературный критик Раймонд Стиртис и поэт Илмар Шлапинс. То есть разная команда.
Разные, да,
это
да.
Очень важно. Притом по возрастной группе тоже. Но то, что выявилось, что, во-первых, если есть поэзия, проза, дебют, что у нас еще детская литература. Дело в том, что очень трудно, если честно признаться, как разделить детскую литературу. Во-первых, это разная возрастная группа. Во-вторых, это и проза, и поэзия. И, скажем, в этом году, мне кажется, что все 4 книги были очень интересны. То, что их объединяло, в принципе, все 4, что это авторы, у которых есть дети, и некоторые из них, которые писали либо стихи, либо прозу, теперь они начали писать детскую литературу, потому что у них дети растут.
Угу.
Это очень интересно.
Процесс, да.
И знаешь, как Марц Пуяц, который получил эту, значит, он теперь самый лучший, да, Лалы Габи по детской литературе. Он таков. Он, значит, писал стихи, но теперь он написал стихи для своих детей, и притом его сестра была иллюстратор книги.
Семейная,
да?
Такая ковидная история.
Да, почти что. Скажем, Эрика Берзиня, которая тоже написала первую детскую книжку. Или Инга Жолуда, которая прозу написала. Да? Это все. Но это интересно. Но там были книги, которые ты видишь, что это для детей, которым 5 лет. И, значит, они, она не выдерживает эту, номинацию.
Да,
конкуренции, да. Я думаю, что очень такая ситуация похожа с дебютом. Потому что тоже сравнить прозу и поэзию, это довольно трудно.
Это сложно, да.
Но надо признать, что Андрис Калнуозуолс, который написал очень интересную книгу, и она издана в библиотеке «Орбита», она настолько много читателей уже высказались в соцсетях, как им нравится или не нравится книга, это очень важно для автора. А надо признать, что Андреса Калнозова многие знают как драматурга, который пишет пьесы. И интересно, что... Ну, мне кажется, это очень интересно, что есть, значит, два драматурга. Другая — это Раса Бегавичу Тепеце, у которой книжка, очень интересная книжка, издана несколько лет назад. Но в этом году ее работу, значит, заметили, и я не знаю, какое решение будет по поводу европейской литературы. Я думаю, что она одна из самых таких сильных претендентов с Латвии. Они очень интересно пишут прозу. Они какими-то другими глазами смотрят на мир. И я даже думала, что мне было бы интересно поучиться, как надо писать пьесы, потому что они чувствуют драматургию. Они чувствуют, как надо, в какой момент надо умолчать, в какой момент надо
рассказывать. Ну да, рассказывать. Там важна интрига, да, не раскрыть, да, все сразу.
Да, да. И Калнозол в своей книге «Календарс Мани Сауц», он очень хорошо это сделал, он очень интересно сделал. И я думаю, что даже он бы мог тоже быть претендентом даже в номинации прозы, не только в дебюты. Но надо сказать, что, значит, поскольку начались эти ссоры и споры, был такой обзор, насколько, в каком году и какие авторы уже были или номинованы, или уже получили премии. И это тоже показывает, что у нас все-таки есть авторы, которых мы больше любим. И так, но если бы, скажем, мне надо было бы делать, быть в этой жюри, и мне было право просто самой сказать, что да, что нет, даже при номинации, мне бы из прозы совпала бы одна книга, но, может быть, две.
Ну, вот видишь, как
у каждого
сложно,
свое,
да?
У каждого. Ну, понимаешь, но ты же тоже читаешь. Есть некоторые люди, которые читают только детективы, да? Ну, а скажем, чем они хуже? Или, скажем, это же самая Кристина Уберга, которая была одна из этих эмоциональных существ, которая, значит, это все затеяла. Она написала описание похода Сантьяго. Она была очень хорошая книга. Но дело в том, что у нас нет этих традиций, чтобы книги, которые рассказывают о путешествиях, что у нас, ну, скажем, не принято.
Ну, как
чтобы...
бы это все не так серьезно, как роман.
Может, да. Да, может быть. И... Нет, но дело в том, что, Илона, знаешь, почему я думаю, что надо... Ну, я не знаю, как это можно сделать. Может быть, тогда надо каждый второй год такой конкурс организовать, когда больше таких книг. Но, скажем, в Эстонии... Они, у них есть, значит, когда у них есть о тех, которые пишут о путешествиях.
То есть это отдельная номинация?
Отдельная такая номинация. И вот в этом, я думаю, что очень много этих претензий. И другое дело, что... Ну, пусть мне простят эти писатели, но мне кажется, что они иногда и не критичны к своей работе. И, конечно, у каждого свой ребенок самый любимый.
Да.
Но... И, может быть, мы, как латыши, не всегда умеем прямо в глазах сказать, что, может быть, эта работа не самая лучшая, которая у тебя получилась. И когда человек слышит только хорошее о себе, он, значит, думает, что...
Ну, звездной болезнью это называют.
Ну, нет, там. Я думаю, что, может быть, не... Просто мы очень маленькие. Все-таки мы очень маленький народ. Мы очень маленький народ, и у нас нет, не всегда мы имеем силу это сказать прямо в глаза.
Ну, Лега, смотри, вот возьмем нашего соседа Россию, огромнейшую страну. Сколько там творческих людей, сколько там пишут, как там выбирать, ты понимаешь? Может, да, все-таки нам легче?
Нет, в этом смысле да, но я думаю, что есть такая практика, мировая практика, когда, значит, уже за более долгое время до результатов есть такой это длинный лист.
Да, да, да.
Мне кажется, что надо такое, что, потому что определить 4 книги – это трудно. И если действительно столько книг за год написано, что надо, и когда ты видишь, что ты уже в десятке, ты уже, и тогда...
Ты уже лауреат.
Да, да. Ты знаешь, и тогда можно еще всем читать эти книги. Да. И тогда уже определить.
Вот в этом ты права, мне кажется, этого недостает.
Но я знаю, что Rakstnieku Savienība в конце мая собирается делать дискуссию, как это все проводить, как это делать, и тогда это будет. Потому что, видишь, вот в этом году в прозе получил Янис Йоневс, Тидерс. Но дело в том, что он написал это «Ялгава 94».
Да.
Это была его первая книга. Такие хорошие результаты. И все.
Экранизация.
Экранизация, потом. И все.
Его
да.
уже все. Его есть. Знают и ждут.
Да. И в то же время, последние где-то 3-4 года у нас издается очень много рассказов. Но женщинам вообще, то есть не дайте мне ни есть, ни пить, но разрешите написать маленькие рассказы.
Психологические.
Да. В результате у нас есть очень много молодых и не только молодых женщин, которые издают книги-рассказы. И знаешь, когда выходили первые, тогда казалось, о, как хорошо, у нас все время, мы забыли о рассказах и вообще... Теперь уже, как-то кажется, довольно много. И если в прошлом году «Даца Виганте» вышли очень хорошие книги рассказов «Бумбулитес», это вообще нет у нее номинации. Хотя мне, например, кажется, что это лучшие были рассказы. А у Яниса они отличаются. С другого угла он вообще смотрит на эти вещи. Может быть, поэтому он... на него больше посмотрелось. Теперь выходит эта серия «Эс-Асму», да, которая рассказывает о наших писателях. Вышли 4 книги. Боже мой, всем кажется, что нет, не выбрали лучшие из этих 4. Но каждому понравится что-то другое.
Конечно, конечно.
Потому что то, что написано Инга Гайле, которая номинована по Иван де Кайе, писатель, который писала 100 лет назад, у которой такая интересная судьба, которая, когда она 100 лет назад больше даже начала писать о сексуальных проблемах или вообще вопросах, то казалось, что вообще она же ужас, как вообще женщина может что-то позволять. И понимаешь, и она это сделала нормально. И результат таков, что я теперь в своем списке, что мне хотелось бы прочесть, я написала Иван де Кайе. И мне кажется, что это самое главное. И при том, есть еще один автор, такой Янис Удрис, который тоже о Иван де Кайе написал книгу. То есть вообще можно посмотреть. Но это же интересно. Зачем нам спорить о том, что кто-то с кем-то дружит больше, чем надо?
Ну, вот да, таков. Но в маленькой стране все дружат друг с другом.
Да.
Все еще и родственниками являются. Учились в одном классе,
да.
в одной школе. И многое нас всех связывало еще с детства. Поэтому все-таки, наверное, нужно быть более спокойным и философским, тем более писателем и поэтом. И однако же, мы должны сегодня с тобой напомнить нашим слушателям о трагедии, которая произошла с нашей звездной поэтессой Самандой Айспуриете. Я думаю, что в криминальных хрониках наши слушатели уже читали о том, что ее обокрали. Самое главное, что вынесли из дома ее компьютер, а там все манускрипты были. Вот она именно туда записывала свои новые тексты, и, в принципе, она все вот пока потеряла. Но ее очень любят и члены жюри, и зрители, и награды ее находят.
Да, но знаешь, как она получила, значит, как самый лучший поэт. И надо сказать, что в этом году все 4 сборника были очень разные. Но настолько разные, что ты видишь действительно, вот как это все выглядит, поэзия в этот момент. Это очень хорошо. И надо признать, что в этом году Аманда получит еще один приз. Есть, значит, Дзинтера Содума Палва, и она является одна из 3 победителей тоже в этом числе. Но знаешь как, если человек после 7 лет, после молчания, после... довольно такой, но трудной жизни или видом, как она сама производит, это очень хорошо, потому что там можно найти и чувство Аспазии, то есть со старых времен до сегодняшнего дня, и такую элегантность. И знаешь, как в музее, где я теперь работаю, значит, писателей и музыки, У нас будет выставка о пишущих машинках. Угу. И я, когда делала разные интервью, я всем поспрашивала. Я говорю, ну вот какое ваше отношение, вернее, какая ваша история связана с пишущими машинками? И Аманда была одна из тех редких, которая, рассказывая о своей пишущей машинке, вспомнила ее имя. У нее был апельсин, потому что машинка была оранжевого цвета. Ну, тогда были такие, несколько видов, ну и одно из такое. Так что это все. Но я надеюсь, что, что самое лучшее, что может в этой ситуации быть, или найдется машина, ну, или найдется компьютер, или, по крайней мере, будет возможность обрести новый, будет связан с Амандой. Но знаешь как? Вот ты так говорила, что нет ничего на русском языке. Я бы хотела отметить библиотеку «Орбиты», потому что там русские авторы, многие из книг, которые изданы, русские авторы переведены на латышский язык. И если честно, то мне было такое очень большое открытие. Такой русский поэт Сэм Саньков Андрей, о котором я ничего не знала, вышла эта серия, и я нашла, я думала, боже мой, какое богатство, какой мир. И мне как-то совпало, что я эти стихи читала во время, когда ушел Улдис Берзинч, и мне тогда казалось, что я нашла другую легендарную личность, о которой можно подписаться кровью за каждую строчку.
Вот видишь, как хорошо, что все-таки происходит еще открытие даже у таких людей, как ты, которые читают, по-моему, с утра до вечера.
Ну постоянно. Да, но надо признать, что большинство я все-таки читаю на латышском языке, так что у меня есть это, ну, разница, да, есть. Но это Сен-Сеньков, это действительно. И там есть еще много.
А может быть, вот под конец про переводы и поговорим?
Значит, у нас по переводам в номинации был Леонид Добичинс «Энпилс». С литовского языка Даце Мейере «Сибирский хайку». Это большинство все-таки для молодежи о Сибири. Потом Чарльз Буковский «Скуодиенс». Это то, что и получил Янис Элсбергс, признан лучшим переводчиком. И потом есть еще такая «Зила Зала Свассера». Это детская книга, которую перевел Дэнс Диминч. Но я думаю, что в этой категории вообще творится ужас. В том смысле, что там конкуренции на конкуренции. Там должна произойти революция, и там должны быть переводы. Потому что, скажем, такая, как Майма Гринберг, которая из финского и эстонского языка, вообще ее не упомянули, хотя у нее есть очень хорошие книги. Но там конкуренция действительно сумасшедшая просто.
Ну, посмотрим, что будет в следующем году. Кто возьмется за организацию Лалы Габа? Кто не побоится скандалов? Готов быть честным, активным и помогать нашим литераторам?
Ты знаешь, единственное, что я боюсь? Я боюсь, что после этих ссор просто люди, которые были бы достойны быть в этой жюри, они откажутся, чтобы на них не навалилась такая черня. Потому что, скажем, видишь, в любой ситуации, если человек, который принимает участие в Лалы Габе, у него издана книга, тем более, вот, скажем, такая Лаура Виноградова, у которой длинный рассказ «Уппе», значит, она о них написали, что специально в номинации объявили людей, у которых слабые работы, чтобы можно было одну конкретную книгу выделить как лучшую.
Ох, как!
Ну, а ты понимаешь, а как тебе кажется после того, если бы ты о себе такое прочитала, да, вообще да. Не писать, ничего делать?
Ну, посмотрим, как
нет,
будет.
Конечно,
все-таки
да.
Эта вещь нужная, но как писатель, литератор без конкурсов? Мы же начали-то нашу беседу с того, что дело в языке.